у демократов в Белом доме и у Кремля договорняк. Так вот, будет Трамп, будет шанс на жизнь. Будет Камала, не будет у вас шанса на жизнь. Именно в форме Советского Союза Россия достигла своего максимального могущества. Это зверский русский феодализм, за что боролись, не то построили. Он власть, и надо слушаться. А остальным нужно прополоскать мозги. Этот самый гнилой Запад, он и не желает ничего делать с этой войной. Он предпочитает дружить с Россией.
Добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, кто и когда нас смотрит. Это программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Ну и сегодняшний мой собеседник Михаил Веллер, которого я всегда представляю так: писатель и философ. Михаил Иванович, начну со странного, возможно, вопроса. А ты испытываешь ностальгию? Дальше вопрос разбивается на два. А – по Советскому Союзу, Б – по социализму.
Я полагаю, придерживаюсь, вернее, такой традиционной точки зрения, обычной, что в любом явлении есть стороны положительные и есть стороны отрицательные. Вот о положительных сторонах, когда все проходит, мы вспоминаем с любовью, нежностью и ностальгией. Об отрицательных сторонах мы вспоминаем скорее с негативными чувствами, которые ностальгией назвать нельзя. К этому примешивается еще одна обычная вещь. То, что прошло, раньше или позже становится прошедшей молодостью, которую вспоминаешь из старости. А поскольку быть молодым и здоровым, как все знают, гораздо лучше, чем старым и больным, то в те времена ведь жизнь была гораздо богаче, гораздо насыщеннее, чувства были гораздо острее, и в конце концов все главное в твоей жизни происходило тогда. И вот это всегда вспоминаешь с некоторой, конечно, ностальгией, которую надо разделять, что есть ностальгия по собственной молодости, а что есть ностальгия по тем условиям. Но в советском социализме, если говорить о нем, было хорошее и было плохое. И если бы молодость пришла бы на 30-е годы, на житие в колхозе или на житие в Колымском концлагере, предположим, пережил и вышел из нее, то ностальгии бы, разумеется, не было. Были бы тяжелые воспоминания и ненависть к тем, кто все это устроил. Но когда твои школьные годы начинаются, строго говоря, с 20-го съезда, с лет уже вегетарианских, с оттепели, когда твое отрочество приходится на первые полеты в космос и так далее, и когда ты кончаешь школу, ну, конечно, где-то там судили Даниэля Синявского. Это, конечно, плохо. Ну, какой Даниэль, какой Синявский? Тебе 17 лет, да вы с ума сошли. Ты не знаешь, кто это такие. В газете что-то написали, да и хрен с ним. Кто что судили тунеядца Бродского. Нет, ну это, конечно, плохо. Это черт знает что. Но где я, где Бродский? Ты понимаешь, это были вегетарианские времена. А потом эти вегетарианские времена превратились в такие цементные. А ты стал старше. И вот тут было уже не дрыгнуться в этом бетонном растворе, который стыл. Так что, когда вспоминаешь, конечно, прекрасно, об этом все, по-моему, уже сказали, систему школьного образования в Советском Союзе не в 20-е годы и не в 30-е, а вот, скажем так, 55-й, 80-й. Это была хорошая система образования. Мы выходили из школ в общем и целом достаточно образованные, ну, если кто-то хотел хоть сколько-то учиться. И кроме того, в общем и целом, сажали очень мало кого, отдельных диссидентов. Они расстреливали за эти вещи, за левые и правые уклоны, вообще никого. То есть это был все-таки вегетарианский период. Но когда ты вспоминаешь 70-е годы, если тебе нужно что-то, кроме прокорма, вот если человеку нужно было квартира, машина, дача, 6 соток, и он был на это нацелен и готов работать, он находил такую работу, чтобы побольше получать, и еще подрабатывал, и он все это приобретал, и он жил отлично, ему больше ничего не надо было. И завтрашний день был гарантирован, если он пахал всю жизнь, он получал пенсию, и мы вот берем конец 70-х, в 80-е начало, 132 рубля, 120 максимально, еще 10% за беспрерывный стаж, последние 3 года по максимуму, и так далее, и так далее. Так можно же было жить. Но если ты хотел чего-то, если ты хотел увидеть мир, если тебе приходила в голову какая-то идея, и ты бы хотел ее реализовать, в конце концов, если бы ты хотел издать книжку, в которой не было бы абсолютно ничего антисоветского, но ты не хотел ждать 5 лет, да еще сначала надо, чтобы приняли, а потом редактор, который же на самом деле не редактор, а литературный обработчик, будет тебе это все насильно обрабатывать, что никому не надо. Вот тут думаешь, боже мой, да я уеду куда угодно к чертовой матери, но так жить я не могу. Вот в этом единстве противоречий и проходила наша жизнь. Про единство противоречий говорил еще Гераклит. Что такое амбивалентное чувство? Вот оно и есть.
Миш, это такой вопрос. Когда на стыке 80-х и 90-х казалось, и нам, я думаю, всем казалось, что вбит там последний, ну, может, предпоследний гвоздь в гроб, значит, этого советского социализма, то все, казалось, закончили с этим делом. Откуда сегодня все-таки вот эта вот ностальгия? То есть это левую эту идею, социалистическую идею, называй ее как угодно, она как Ленин, она вечно живая, с ней ничего сделать нельзя. Откуда вот сегодняшний социалистический интернационал?
Я думаю, это опять же надо делить на несколько частей. Первое. Кто бы ни говорил бы, какие глупости, но человеку свойственно стремление гордиться своей группой, будь то его класс, школа, город, народ, рота, полк, институт, все что угодно. Люди так устроены. Они стремятся к групповому самоутверждению. Почему сейчас итальянцы, которые практически не имеют отношения к тем римлянам, которые были 2000 лет назад, гордятся своей великой историей? Именно потому, что она великая, а человек стремится к максимальной значимости себя как единицы, индивидуума, и себя как члена великой группы, великой страны, великого народа и так далее. И когда отменили Советский Союз каким-то позорным, вороватым, непонятным даже образом, и когда через несколько дней после Нового года я немножко так осознал, что произошло, то я сказал себе и говорил многим, что теперь в течение всей последующей истории будут слагать мифы о великом Советском Союзе, потому что именно в форме Советского Союза Россия и Российская империя достигла своего максимального могущества. Ни счастья для своего народа, ни наилучших товаров, ни главных научных высот, максимального величия, что означает максимальное влияние в мире, максимальная гордость, максимальная значимость, максимальная угроза и военная сила. Ну, две сверхдержавы – Советский Союз и Америка. И вот когда все это стало рассыпаться на куски, чем дальше, тем больше Советский Союз будет идеализироваться. И уже сейчас для людей, которые его не нюхали, это миф. И этот миф делается все более великим. А которые и нюхали, то они это идеализируют в памяти своей. Это момент величия, момент второй социализма. Все полагали, что ну, будет же свободный труд. Потому что где бы я ни работал, на каких бы работах, в каких концах Советского Союза, везде стоял стон, хозяина нету. Все же видели, и все работается, ну, кувырком через задницу. Ну, масса глупостей, никому не нужные планы, сдача ни к никому не нужным срокам и так далее, вместо того, чтобы работать по уму и давать же людям нормально зарабатывать, а не обрезать и так далее. И думали, что так и будет. Но когда объявили свободы, то здесь произошла страшная совершенно вещь. Что интересно, до так называемой русской, советской, постсоветской интеллигенции в основном это не дошло даже сейчас. Дело в том, что младые реформаторы Гайдар, Чубайс и компания, первое, были люди неумные. Второе, были люди экономически неграмотные. И третье, были, безусловно, сволочи без политического нюха. Они были того же замеса, что большевики. То есть то, что говорил и человек, ну, безупречного морального посыла, Валерия Новодворская. А те, которые не могут вписаться в рынок, пусть сдохнут. Она говорила точно то же самое, что большевики в 18-м году. Только они говорили, пусть сдохнут те, кто не впишется в социализм. Она говорила, пусть сдохнут те, кто не впишется в капитализм. А какая разница, когда ты полагаешь, что не вписавшиеся должны сдохнуть? И тогда мы вспоминаем, что 100 лет назад знаменитый и гениальный французский социальный психолог Густав Лебон, из трудов которого самый знаменитый – это «Психология толпы», она же «Психология масс», настольная книга всех великих тиранов XX века – Ленина, Гитлера, Муссолини. Густав Лебон написал еще одну книгу, то есть не одну, а одна из – «Психология социализма». И в «Психологии социализма», развивая свои основные постоянные тезисы применительно к социализму, он писал, что народ создает свое государство, исходя из своих традиций, своей ментальности, своей культуры, своей энергии и своего интеллекта, вот среднего для народа, и тех, кто самые умные среди этого народа. И если он меняет название государственных, политических, социальных учреждений и меняет некое устройство, конструкцию государства, по сути ничего не меняется, потому что та же система приказов и их исполнения, та же система угнетения и подчинения, а названия могут меняться, и должностей, и институтов. Если я не ошибаюсь, эта книга вышла в 1908 году, может быть, несколькими годами ранее. То есть еще не пахло никакой Октябрьской революцией, а также революциями германскими, итальянскими, персидскими и тому подобное. Он все уже написал. И так вот, что касается этого социализма. Думали, что будет общество свободного предпринимательства, где что разрешено все, что не запрещено. И никто уже не будет закрывать артель Печора, легендарного Вадима Туманова, где люди работали по уму, по 12 часов в сутки. И когда они сменялись, была готова баня, и чистые простыни на постели, и отличная еда. Лучшие московские повара конкурировали, чтобы к Туманову поехать на полгода почти рабочего сезона. Так они же пахали. Добросовестность была абсолютная, потому что конкурс был большой, брали только действительно хороших работяг, пока не закрыли, не успокоились. Потому что, ну, образ работы, устройство не советское, и зарабатывали слишком много. Чего это немного зарабатывали? Хотя расценки гораздо ниже государственных, но все равно много зарабатывали, это нехорошо. Так вот теперь все будет хорошо. Почему я упомянул младых реформаторов? Потому что главный посыл был, как можно скорее создать класс крупных собственников. Любой ценой. В кратчайшие сроки, потому что они уже своего не отдадут и не позволят реставрации коммунизма, социализма. Ну, а потом хищнический период пройдет, он был у всех, и будет цивилизованный капитализм. И в результате воры, бандиты, красные директора, чекисты, ловкачи, мошенники из новых раздербанили всю страну совсем не для того, чтобы было свободное предпринимательство, а чтобы сколотить как можно быстрее сумасшедшие капиталы, потому что все с горящими глазами говорили друг другу: ты понимаешь, продается страна. Такое бывает раз в 1000 лет. Продается страна. Если не подшустрить сейчас, это время никогда не вернется. И они создали систему нового феодализма, где у кого властный ресурс, у того капиталы и производство. А для того, чтобы это охранять, они переписали Конституцию, и они нашли хранителя. И из хранителя сделали президента. А к президентскому креслу подвели такие рычаги, что туда кинь дворового шарика, и его не сковырнешь. И вот теперь в России есть то, что есть. И народ говорит: да вы что? Конечно, при социализме было лучше. Посмотрите на ваш капитализм. Они думают, что это капитализм. Это не капитализм. Это зверский русский феодализм, где кто кого может, тот того и гложет. Это строй преступный. И товарищи Гайдар, Чубайс, и товарищи Ельцин, пьяница, стояли у истоков этого хищнического устройства государства, которое привело к нынешним войнам и всему остальному. Вот какая история. Да, конечно, люди говорят, имея в виду последний период советского социализма, брежневский. Конечно, было лучше, у всех была работа, квартиру можно было ждать хоть 15 лет, но дождаться. Ну, конечно, нужно иметь метры, но как-то можно устроиться, куда-то поехать заработать деньги. Опять же, едешь куда-то в районы Крайнего Севера, посидишь, понимаешь, 5 лет, заработаешь 10 полярок. У тебя, если у черта на рогах, идет коэффициент 3, так это же можно скопить, вернуться на материк, купить где-нибудь домик на Кубани и тому подобное. А сейчас же нет у них хрена. Ну и вот, когда сравнивают две кучи дерьма, то оказывается, что прошлое дерьмо ностальгически выглядит почти как повидло по сравнению с нынешним. Вот понимаете ли, какая история. И так что, за что боролись, не то построили, как говорили студенты-историки еще в 60-е годы, когда за такие шутки на лекциях уже не сажали. И поэтому люди тоскуют по социализму. Ибо они при свободе никогда не жили. Никогда за 1000 лет истории никакой свободы и никакого равенства на Руси не было. Потому что, какую ты версию не бери, нормандская самая устоявшаяся, это начиналось с того, что германские колонизаторы к народу, на который пришли, относились как к рабам. Зимой собирали лучшие вещи и продукты, а летом ловили и везли продавать в рабство в Крым, в Константинополь и так далее. Еще было несколько хороших городов. Вот и так оно дальше и шло, и всю 1000 лет не знали никогда свободы. За 1000 лет вывелось поколение людей, и вот сейчас, которые свободы себе не представляют. И поэтому лучше вот такой коллективизм, который во многом рабский, но хоть какие-то гарантии дает. А сейчас даже гарантий нет. А ни в каких Германиях, Америках они ведь никогда не жили. Вот какая история.
Ну смотри, если ты спросишь, там, давай Чубайса оставим в стороне, я просто достаточно хорошо знал Егора Гайдара, которого нельзя упрекнуть там, в том, что он обогатился, да, скажем. Но дело даже не в этом. Дело не в обогащении, а дело в том, что они же строили, как им казалось, во всяком случае, они же строили там не преступно этот весь капитализм, не все это, они строили рынок. И этот рынок, который они худо-бедно построили, он, как многие говорят, до сих пор, там экономисты говорят, что если бы не рынок, то мы бы сейчас вообще от всех этих санкций погибли бы. Может быть, им все-таки надо сказать спасибо, а крупные капиталы, они, знаешь, существуют во всех капиталистических обществах. Помнишь же, как нам говорил, кто это, Рокфеллер сказал, что он, или Форд, кто-то из них, что я готов, говорит, отчитаться за любой свой миллион, кроме первого.
Значит, как говорил, в чем-то самый вечный и вневременной из русских писателей Михайлов Грач, Салтыков-Щедрин: в любой луже есть гад, между иными гадами и Ройский. Так что, конечно, первое, и Гайдар, и Чубайс, и вся их команда, безусловно, государственные преступники. Я не знаю, как и о чем конкретно они думали, но, как сказали когда-то Стругацкие, если ради исполнения своих идеалов ты должен делать дерьмовые вещи, то цена твоим идеалам – дерьмо. И когда люди не знали, чем накормить детей, и когда старушки в аптеках и в булочных плакали, потому что не хватало денег на лекарства и не хватало денег на пол батона хлеба, то вот этих вот людей нужно было повесить на площади. Они себе честно заработали. Уровень самоубийств подпрыгнул в разы вот в первой половине 90-х. Их построение рынка началось с того, я долго не мог понять, ведь вся эта информация запихивается куда-то на сотые страницы. Потребление товаров первой необходимости, прежде чем продовольствие, в 1992 году, первый год реформ, было в два раза меньше, чем в 91-м. Вот вам откуда жратва на полках. У людей не было денег, чтобы это купить. Деньги сгорели. Вот вам объяснение мифа о том, как Гайдар накормил народ. В результате они построили не рынок, они построили государство олигархической диктатуры. Не было бы никаких санкций. Что значит они построили рынок? Рынок строится сам. От государства требуется одно – внятные законы и соблюдение этих законов. Все. Все остальное люди сделают сами. Вместо этого они же не желали думать о том, что когда они за год в 26 раз измельчали деньги, то они уничтожили государство на той линии, где оно взаимодействует с людьми. Они уничтожили милицию. Милиция на свои зарплаты, как и прочие граждане, прожить не могла. А бандиты предлагали милиции зарплаты. Вот тебе и весь рынок. Какой нахрен рынок? Когда бандит отбирает что-то у бандита, это не рынок. Ну помилуйте, ну что вы. В России нет никаких рыночных отношений. Если Путин может отобрать состояние у любого олигарха, о каком рынке мы говорим? Если любой чиновник может отобрать бизнес у любого, кто не крышован правящей партией и административными структурами, какой рынок? Не надо смешить людей. Вот как-то вот так вот оно, понимаете, или примерно делается. Какие нахрен санкции, когда Россия не импортирует, сберегая свою валюту, но энергоносители экспортирует благополучно. Это слово «санкции» – это для дефективных детей. Потому что, простите великодушно, у демократов в Белом доме и у Кремля договорняк. Это 100 из 100. В этом не может быть никаких сомнений.
Я хотел вернуться к твоим словам, чуть-чуть раньше сказанным сегодня между нами. Ты сказал по поводу того, что вот сравнил величие государства и счастье народа, если я не ошибаюсь. Да?
Нет, это не счастье. Я сказал не так. Я сказал, что основное чувство, генеральное, да, постоянное человека – это стремление к своей значимости, что-то из себя представлять. И эта значимость имеет два аспекта. Аспект индивидуальный, личностный, то есть вот я должен быть умный, сильный, богатый, уважаемый, достойный. И вот я должен принадлежать к стране или к народу, или к полку, или к школе, или к спортивной команде, которой можно гордиться, потому что она из отличных людей, потому что мы побеждаем, и потому что мы лучше других. Вот это двоякое на уровне общественном и индивидуальном стремление в человеке есть постоянное, и оно объясняет большинство его действий.
Но я к чему? Получается, что в истории остается величие или невеличие государства.
Да.
А счастье или несчастье отдельного индивидуума – это не для истории. Это
Нет.
для сегодняшнего дня.
Да.
Да?
Правильно. Да, именно так.
Не сдвигает ли это, не деформирует ли это общие оценки, ты понимаешь, да?
Нет, оценки это не деформирует. Что значит деформирует? Вот мы берем, вы понимаете ли, законы Хаммурапи. 37 веков прошло, а Хаммурапи за время своего царствования увеличил где-то раз в 12 размеры своего царства. Он завоевал всех соседей, он централизовал это пространство, он все доходы собрал в одну свою казну. Талантливые юноши со всего этого государства стремились в столицу, и поэтому ремесла и науки взлетели на необыкновенную высоту. И кто-то, безусловно, был счастлив, а сначала горели дома и вытаптывались поля, потому что все это силою оружия завоевывалось. И когда мы говорим о великих государствах, в которых, как правило, не всегда, но как правило, была великая культура, то момент счастья у нас остается в стороне, потому что счастье – это категория состояния. Воин, когда он победил, очень часто счастлив, а если при этом он награбил здоровенную добычу, то есть вот у него вот это вот его, допустим, повозка с золотом, а вот это его 10 рабов, а вот это его 3 красавицы, а ему еще дали дубовый венок, он первым взошел на стену осажденной крепости. Конечно, он счастлив, елы-палы. Рабы, рабы не очень.
Ну хорошо, а диктатура, она не идеологична, это же просто инструмент, правильно?
Что значит диктатура? Диктатура всегда связана с какой-то конкретной идеологией.
Ну
Ни
да.
один диктатор не обходился голой силой. Диктатору нужно было еще владеть душами своих подданных. Этому всегда служила религия почти во все времена и почти всякая. Религия была под государем, шаман был под вождем и так далее. Ну вот христианство, которое вначале же было оппозиционным, затем стало совершенно подле государями. Ну, значит, в Риме было несколько иначе, когда римские папы указывали императорам, а в Византии, в православии на Руси было иначе, потому что первосвященники, митрополит и патриарх были под императором и под великими князьями. И так что нет, идеология у диктатуры была всегда.
Это правда. Я имею в виду, что она сама по себе не может быть идеологией. Но я что хотел спросить. Отсутствие свобод, отсутствие, давай уж мы с тобой в силу возраста помним Советский Союз хорошо, да? Отсутствие в определенный период, и очень хорошо помню, отсутствие еды, извини, да, или продовольствия очень часто, это компенсируется величием страны.
Смотря с какой точки зрения, вот смотря мы, какую цель, какой идеал поставим во главу угла. Потому что, если человек идет на костер за свои убеждения, можем ли мы поставить вопрос так, что компенсирует ли его гордость, компенсирует ли его стойкость в приверженности истине то, что он не ел, не пил, не оставил детей, а сгорел на костре. Это уже у людей, так сказать, разные ценностные установки. Поэтому если люди хотели просто есть, а не могли толком, ну, голод-то бывал ведь очень редко. Если мы возьмем условно после 50-го года, то сплошь и рядом жрать было нечего. Но что значит нечего? Картошка была, макароны были, с хлебом
Хлеб.
одно время были перебои 62-63 годы. Вот. Но хлеб тоже был. Тоже разносолов там разных не было. Тих, черт, разносолов! Мясо было достать невозможно на большей части Союза. Но с голоду, однако, никто не помирал. И вот ты понимаешь, я помню, как мы шестиклассниками Шутили, что полетели наши тетрадки на Венеру. Тетрадей не было. Не было школьных тетрадей там, где я жил, в магазинах. И таким образом школьники сдавали деньги учительнице, и потом откуда-то через рай оно, через горы оно, покупали тетради по пачке, в пачке 50 штук, тетрадь 12 листов. И вот по пачке школьникам раздавали. А в это время советская ракета достигла Венеры. И юные школьники, еще пионеры, говорили же, а, наши тетради, на Венеру улетели. Но мы гордились тем, что наша ракета улетела на Венеру, ты понимаешь? И, конечно, мы гордились достижениями своей державы. Если бы нас спросили, а вот это оправдывает то, что вы, значит, тетрадок нету. Я тебе скажу, что подавляющее большинство сказал бы, что оправдывает. Воспитывали так. Вот тебе газеты, вот тебе радио, потом телевизор появился, он туда же. И они воспитывали, что оправдывает. И только незначительная часть интеллигентов, диссидентов, антисоветчиков говорила, людей сначала накормить надо, а потом все остальное. Их не любили, они были отщепенцы. Вот как-то так.
Хорошо, то есть ничего хорошего, конечно, но сегодня тогда мы ведем этот разговор, конечно, имея в виду и в головах держа и сегодняшнюю ситуацию. Получается, что вот эта вот знаменитая Россия встает с колен, да, Россия возвращает там себе статус великой державы и так далее. Да, то есть тогда этот процесс, начатый Путиным, и не сегодня начатый, а достаточно давно, включая вот эту специальную военную операцию под названием «Война», или вернее, война под названием «Специальная военная операция», получается, что это тогда тоже все вот этим вот величием и вхождением в историю, ну, оправдывается в какой-то степени. Или это все-таки это кладется на весы?
Как сказал, ответил Штирлиц, по-моему, Холтову, если у каждого будет домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек, то никто бы не ругал фюрера. Это сказал Холтов, а Штирлиц посмотрел на него непонимающе, и тот осекся. Таким образом, если человек живет в Барвихе, в Жуковке, по Рублевке, короче. Денег у него куры не клюют. Ездит он на Бентли, на Майбахах, на Порше, на Феррари. Домик у него на 1500 квадратов, скромно так. Ну, то все, вилла в Нормандии, вилла в Ницце, но сейчас законсервированы, так все через 5 прокладок на подставные лица и так далее. Вот, и дети, ну сейчас они не в Лондоне, но все равно ничего, так надо же подумать о величии державы. Это, конечно, потому что, когда у тебя все в порядке, так можно еще и о величии державы. А остальным нужно прополоскать мозги. Вы что? Мы со всех сторон окружены врагами. Ну, я-то, можно сказать, целыми днями не ем, не пью. И дальше по Филатову. Ты утром чего-то как-то, что-то, как это утром, сразу глядя, как народ, вот, и икра не лезет в горло, и компот не льется в рот. Вот примерно вот так вот это и происходит. Так что это величие, это смотря оно в чем выражено и кому насколько. Понимаете ли, ну. Если это действительно что-то вроде величия, а когда это все фигня сплошная, вот величие, оно в чем, черт побери? Вот когда люди сотнями тысяч умирают по преступным приказам, потому что затея вся эта преступная, потому что в первую очередь славянские молодые мужчины гибнут неясно за что, а население замещается, так сказать, азиатским населением мусульманского вероисповедания в то самое время в России. И нам объясняют, что вот это и есть борьба за величие России. Да вы что, с ума сошли, что ли? Так что это все немного не так. Вот величие сказывается, когда действительно жили спокойно, а тут вот пришел какой-то подлый, гнусный враг. Но так очень-очень редко бывает. Вот если это маленькая беззащитная страна, то здесь сплошь и рядом может прийти гнусный враг. Как, например, англичане с республиками Трансваль и Оранжевой реки на рубеже 20 века. И весь мир сочувствовал этим двум маленьким буфским республикам. И даже в России пели «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Вот лет 15 назад ее Шевчук замечательно спел. А здесь что? Вот здесь что? Вот Наполеон, который нашествие. А потом оказывается, что годом раньше Александр в нарушении Тильзитского мира уже склонял прусского императора, чтобы, значит, устроить поход на Францию и, наконец-то, Наполеона уконтрапупить. Так, ёлы-палы, вы что? А как эта русская армия вдруг оказалась мобилизованная у своей западной границы? Нифига себе, мирная страна. Это же никогда не объяснялось, понимаете. И вот таких моментов очень много. То есть страна, которая могла проявить свое величие, я не совсем знаю, что такое, черт возьми, величие. Мы можем говорить о величии в войне 41-45 годов. Так сначала же нужно посмотреть и о своей доле вины в том, что эта война состоялась-то. Я боюсь, что я не готов говорить о величии. Такая вот история-то, ну, вы понимаете, ну, это как это? Это как?
Ну, величие, здесь встает вопрос, вот это самое пресловутое величие, это просто прикрытие того, что сейчас делается и ради чего это делается. И есть другая некая цель, реальная, потому что такое ощущение, что нынешняя власть, кстати, ну, объективности ради, надо сказать, не только, по-моему, в России, нынешние власти, я бы даже сказал, во многих странах, по-моему, вообще не понимают, не видят будущего, не видят образа будущего, да.
Они видят, и они так видят, что хорошо бы их посадить на кол. Простите мне это немилосердное пожелание. Да, не будем уподобляться трансильванским владыкам. И дык, одни полагают, что нужно строить на всем современном Западе социализм. А социализм – это не то, что социализм 100 лет назад в Советской России, в Советском Союзе. Не-не-не-не. Передовые у нас все меньшинства, которые угнетенные, потому что, ну, все изменения у социалистов, они всегда во имя угнетенных, в интересах угнетенных, чтобы улучшить жизнь угнетенных, а где угнетенные, там и угнетатели. Раз угнетенные что-то угнетает, таким образом угнетенные – это все меньшинства. То есть сексуальные меньшинства, религиозные меньшинства, расовые, религиозные и так далее. И это все угнетение. И женщины. Инвалиды, да, простите, люди с ограниченными возможностями. Мы меняем слова, и мы меняем слова, мы запрещаем много чего. Вот. А кто же угнетатели? Белые, цисгендерные, гетеросексуальные мужчины. То есть та самая прослойка населения, которая создала всю эту цивилизацию. А вот теперь они же и угнетатели, они расисты. Таким образом, у нас должно быть что? У нас должна быть по возможности всемирная социалистическая диктатура, во главе которой будут главы транснациональных корпораций, а управы на них не будет никакой. Вечный вопрос идиотов в комментариях. Почему вы говорите, что социализм приведет к диктатуре? Кто вам сказал, что социализм это наоборот, народное все общее? Но дураков завсегда больше, это все знают. Не заставишь и все население читать книгу Хайека «Дорога к рабству». Большинство не хочет, из оставшихся большинство не поймет и так далее, и так далее. Социализм это что? Это перераспределение произведенного продукта. Перераспределяем мы как? Мы берем сколько-то у тех, кто произвел больше, и отдаем эту часть тем, кто произвел меньше, а также тем, кто не произвел вообще ничего. Если мы это даем тем, кто ничего, больным, раненым, старикам, детям, это нормально. А вот если мы это даем лентяям, а нам отвечают, а лентяй не виноват, его природа таким создала. Таким образом мы содержим всех паразитов за счет тех, кто работает. А машины будут работать. Будет, как это, безусловный, постоянный, базовый доход. И когда я слышу, если я не прав, то пусть меня поправят. Вот если я не прав, то я заранее приношу 10 тысяч извинений. Когда такой экономист, как Гуриев, говорит, что нет-нет, постоянный базовый доход – это хорошо. Он ни хрена не понимает социальной психологии вообще. То есть просто не понимает. Еще один Егор Гайдар, еще один Чубайс. Потому что если ли людей посадить на бесплатные блага, то в течение нескольких поколений они вымрут к чертовой матери. Объяснять, почему я сейчас не буду, это отдельная тема. Но человек – это функция Вселенной по переделыванию окружающей энергоматерии. Если с человека снять функцию работы, то есть переделывание чего-то ради пропитания, то есть он будет стихи писать. Он не будет писать стихи. Он сядет на иглу, он снюхается, он сколется, он сопьется, он будет прыгать с тарзанкой, он будет делать все, что угодно, и он сдохнет массово. Уверяю вас. Это вот что касается социализма, когда надо перераспределить. Должен быть орган, который перераспределяет. Мы выберем каких-то людей, и будет, допустим, комитет по распределению. Но ведь распределять надо в масштабах страны. Например, Кубань урожайная, а вот где-то Воронежская область, она менее урожайная. Значит, нужно комитеты как-то централизовать в единую систему, и будет главцентр распред. Вот в центре будут перераспределять. Они будут обладать колоссальной реальной властью. Это они будут решать, у кого сколько забрать и кому сколько дать. Но тогда нас подстерегает следующая опасность. Масса народу, вроде как в свое время, российские крестьяне в 20-е годы до введения НЭПа, скажут, а нахрена же нам ломать свой горб, пахать и сеять, если у нас отберут все. Вот сверх того, что мы, ну, хоть впроголодь оставить на семью. А я буду тогда производить только то, что нам нужно впроголодь на семью. Нахрен мне нужно кормить дармоедов в городе. Они изобрели эту власть. Пускай жрут, что хотят. Пускай друг друга жрут. Таким образом, работяги перестанут работать. Их надо заставлять. Они начнут куда-то сбегать. Значит, надо закрывать границы. И, кроме того, главное – значит, нужно планировать, кто будет сколько производить, и смотреть, чтобы они, собаки, бездельники, паразиты, хитрицы, чтобы они производили, а не отлынивали. И у нас будет плановое хозяйство, как говорил Владимир Ильич, социализм – это контроль и учет. И вот будет контроль и учет, и комсорги на вышках с автоматами АК-47. ППШ уже как бы отменили какое-то время назад, да? И таким образом мы очень быстро получим диктатуру, где одни будут приказывать, кому что сколько делать, а другие будут перераспределять. Но транснациональные корпорации – это частные, там частные лица во главе. Их никто не выбирал, за них никто не голосовал. Они вот сумели вот так вот разбогатеть. И хотят, и они тебя кормят, они хотят – не кормят. На то их свободная воля, и ты с ними ничего не сделаешь. И тогда им надо уничтожить государство и уничтожить народы. Нужно уничтожить семью, чтобы не было никакой семейной самоидентификации, народ, чтобы не было никакой национальной самоидентификации, и государство, чтобы не было никаких рычагов и возможностей противиться этим замечательным транснациональным корпорациям. Вот такой будет социализм. То есть распределение, план и начальники, которые могут делать все, что угодно. Вот ваше будущее, вот на что они работают. Но они, начиная с этой сволочи, которая похожа на старого эсэсовца из советского не очень хорошего фильма. Это Клаус Шваб. Вы посмотрите на эту черепаху-тортилу с эсэсовским уклоном. Клаус Шваб это говорит просто открытым текстом. Пожалуйста, получите вашу большую перезагрузку и так далее. И все эти, понимаете, плакаты, которые начали было ставить. У меня нет ничего собственного. Я никогда не был более счастлив. Так отобрать у него все и посадить в камеру. И пускай будет счастлив. Кстати, мы говорили о счастье. Отлично. Ни хрена нет, и пусть будет счастлив. Вот чего хотят они на Западе. Они отлично это знают и убеждены, что это будет хорошо и прекрасно, ибо будет равенство. А что касается свободы, когда не нравится свобода, то есть такой старый хитрый прием, говорят, а это не свобода, это вседозволенность. А чем отличается свобода от вседозволенности? Вседозволенность – это та свобода, которая тебе не нравится. А пока нравится, она свобода. А вот когда не нравится, это уже вседозволенность. Таким образом, в одной книге про русских литераторов первой половины XX века заходит разговор о политике, о благонамеренных гражданах. И тут в этом месте Белинский сдавленным голосом прокричал, что в одной цивилизованной европейской стране для таких благонамеренных граждан, как Эмерек, изобрели гильотину. Я терпеть не могу Белинского, но отдельные высказывания я приветствую.
Ну, смотри, до недавних пор, когда все крутилось, ну, на том же даже Западе, ну, скажем так, вокруг центра, да, была довольно стройная модель жизни общества. Так, ну, так грубо говоря, экономическая эффективность против или вместе социальной справедливости. Приходят правые, они добиваются там экономического роста в ущерб там каких-то социальных там выплат там, и так далее, социального обеспечения. Приходят левые вокруг центра, левый центр, скажем так, там социал-демократы, но такие. Они начинают, значит, повышать там выплаты, льготы и так далее, социальное обеспечение, падает экономический рост, и все хорошо. Такое впечатление, что сейчас все разошлось по крайностям. Причем эти крайности, и левая, и правая, как показывает даже вот тот же французский опыт недавних выборов, когда все ожидали там победы Национального фронта, а победил там левый этот самый парень, да, вообще нет такого ощущения, что вот крайности сходятся. И в конце концов, то, что раньше было коммунизмом и фашизмом, а сегодня там, я не знаю, крайне левыми и крайне правыми, они в конце концов сходятся в одной точке и в конечном итоге становятся союзниками.
Ваш вопрос богат. Ваш вопрос богат, Виталий Наумович. Значит,
чем
по
богат,
порядку.
Тем
Первое.
Рады.
Первое. Что касается крайностей социализма и фашизма, это не крайности, это одно и то же. После 1945 года, когда германский национал-социализм и итальянский фашизм, в переводе коллективизм, были скомпрометированы в ходе Второй мировой войны, был придуман миф для масс идиотов, что это правое течение. Ни хрена они не правы. Это социализм со всеми атрибутами социализма. Это одна партия. Это во главу интересов ставится. Интересы крестьянства и рабочего класса. Это все производство контролируется государственными контролерами. Это дается план производства и на сельское хозяйство, и на промышленность. Единственное отличие от советского социализма, то есть отличие два. Советский социализм, он занимался борьбой с враждебными классами. А национал-социализм германский занимался борьбой с иными вредными национальностями, расами, а внутри своей расы арийцы была сплошная солидарность, взаимопомощь и любовь. В Италии это было на уровне культуры. Итальянцы все, кто отождествляют себя с нашей великой римской историей и культурой, а вот те, которые там кругом, они совершенно не правы. Все это варианты социализма. Те, кто говорят иначе, наглые лжецы и спекулянты. Ничего более. И итальянский фашизм, и германский национал-социализм ненавидели демократию и ненавидели капитализм. Ненавидели толстосумов. Ненавидели высасывание соков из трудового народа. Только так. Это первое. Значит, второе, что касается левых и правых во Франции. Сделал Макрон, а не сам Макрон, так те, кто умнее, кто его поставил, сам по себе этот мозгляк, никто и ничто. Совершенно простую вещь, которую нужно было ожидать. У меня была передача, что я сейчас не помню точных цифр, типа при голосовании в Европейский парламент 86 округов, а при голосовании в парламент Франции, я не помню сколько, 576 или 572 округа, как-то так. И то, что в большинстве евроокругов, которых мне мало, победили правые, еще не означает, что они победят во всех малых. И вот здесь что сделали правящий центр Макрона? Они сказали левым: ребята, объединяемся. Там, где чуть больше голосов у вашего, мы свои голоса отдаем вам. А там, где больше голосов у нашего, вы свои голоса отдаете нам. И таким образом и мы, и вы победим, потому что вместе нас в большинстве округов центра и левых будет больше, чем правых. А если будем голосовать по отдельности, то правых будет большинство. Вот все, что было сделано. Что меня поразило? Ни у одного журналиста, ни у одного политобозревателя я не читал ничего похожего на тот элементарный расклад, на суперэлементарную политическую комбинацию, которую я сейчас тебе изложу. То есть у людей мозги отшибло напрочь, воспитали поколение кретинов, и что относится к журналистам, так называемым, в полной мере. Теперь левые и правые в Америке приходят, уходят. Вот стало быть у нас, кто же это был? Линдон Джонсон, который, значит, устроил большие выплаты в освобождение матерям-одиночкам. Ну, потому что трудно женщине одной поднимать ребенка. Надо же в самом деле помочь. Дети – это святое, рождаемость надо поднимать. Мы же гуманные, страна богатая. Что в результате сделал Линдон Джонсон? Он уничтожил черную семью. Если 95% черных рождались в семье, где были отец и мать, то это пришло в результате, где 80 или 85% рождаются у матерей-одиночек. Что, разумеется, ведет первое – к огромному росту преступности. Второе, к огромному росту паразитизма. Потому что, когда упомянутая мать знает с детских лет, у нее будет трое детей, она может ни хрена не делать. Она будет отлично жить на пособие на троих. И дети это впитывают с детства. Зачем работать, если можно сесть на социалы? Вот так растет паразитическая прослойка, которая на самом деле разъедает, проедает и уничтожает государство. С чем мы имеем дело? С тем, что никогда нельзя переходить меру. Разумеется, о слабых, убогих, которые не выдерживают соревнования, надо заботиться и надо им помогать. Но их интересы не должны удовлетворяться в такой мере, чтобы они шли в ущерб сильным, работящим и государству в целом. То есть существует шкала интересов и шкала приоритетов. Шкала эта такова, что те, кто работящие, энергичные, сильные, умные, пахари, получают больше и живут лучше. Однозначно. Государство должно быть сильным, богатым, процветающим, иначе будет никому ни хрена, ни отдельно. А вот уже по остаточному принципу мы можем заботиться о тех, кому необходимо. И я повторяю, сначала больные, раненые, инвалиды производства, дети, старики, пенсионеры, да. Но что касается разнообразных паразитов, ни хрена. Предлагается любая работа. Копать ямы, дробить камни, чистить сортиры. Не хочет, пусть подыхает под забором. Не хочет подыхать под заборами, строятся зоны, огораживаются заборами. И они там работают. Они будут работать, не будут жрать. Как было всегда. Кто не... Это очень просто. Кто не работает, тот не ест. Если может работать. Но перегибают палку в поисках чего? Ну, в поисках голосов избирателей и вообще, чтобы выпендриться друг перед другом и так далее, и так далее. Так что самое жестокое государство все равно сколько-то заботилось о своих рабах. раба все-таки надо как-то кормить, чтобы он не сдох. Все-таки, если ему нужна какая-то одежда, надо ему дать, чтобы он не околел на морозе, чтобы он не сгорел под солнцем. Ему нужно дать хоть какой-то кров от дождя, там, понимаете, от непогоды, но хоть какую-то постель. Он заболеет, умрет, если будет на голой земле. Это же совершенно понятно. То есть я не готов назвать такие зверства по отношению к своему народу, как во времена сталинских пятилеток 30-х годов, когда люди могли подыхать с голоду, а государство отбирало у них вообще все. Просто все. Голодомор ведь известен больше на Украине, а он же был и в Северном Казахстане, он же был и в ряде регионов Поволжья. Это страшно себе представить. Вот такого, чего-то такого не знаю ни в каком древнем Риме, знаете, вот ни при каком Хаммурапи такого не было. Всегда были хлебные запасы, фараоны открывали амбары, если был голод и так далее. И так вот, все хорошо в меру. Заботиться надо обо всех не в равной степени. Это же вот нынешние левые, простите, пожалуйста, нынешние левые – это уроды, это сволочня. Нынешние левые – отчаянные лжецы. Нынешние левые – узурпаторы. Нынешние левые, как черт ладана, боятся референдумов. Нынешние левые не желают считаться ни с мнением народа, ни с интересами народа. Они ему навязывают антиценности, то есть порядки, которые уничтожают народы и цивилизации. И нагло объявляют это современными ценностями, типа однополых браков, и усыновления ими детей и так далее, и так далее. Вот, типа, как это, принцип салатницы, вот как это, инклюзивность и разнообразие, что есть разрушение народа и страны, они объявляют, нет, нет, это будет только лучше. Ну и все вот эти так называемые ценности. Так что я вам доложу вот эта фраза Белинского относительно изобретения, которая приписывается доктору Гильотену. А Белинский, он проходит по ведомству русской культуры, гуманизма. Вот я иногда согласен.
Демократический, как это, революционный демократ. Революционный демократ.
Ну да, разночинец, добровольно сочувствующий.
А вот если про сегодняшнюю власть российскую, понимаешь, с одной стороны у нее герой Сталин, да, которого опять мы возносим. С другой стороны, она и президент, и Путин очень часто это демонстрирует публично, что он не любит, а если он не любит, значит и все вокруг не любят, не любят Ленина, большевиков, Ленина, революцию и так далее. Это много раз было сказано. Вот
Правда?
исходя из этого, вот как бы ты ее определил, эту власть, она левая или правая?
Значит, у вора и бандита политической ориентации нет. У него свой интерес до этой жизни. Это занять самое выгодное, золотое и кормящее место, его сохранять любой ценой. Все. Надо говорить так, будем говорить так. Надо говорить эдак, будем говорить эдак. Когда коммунисты идут в церковь и говорят, что царь-батюшка был хороший, то есть как же так, что же такое, это очень просто. Это означает, нет власти иначе, как от Бога. Ты должен быть лоялен государству. Это не важно, стоит во главе царь, генсек или президент. Он власть, и надо слушаться, подчиняться и уважать. А вот бунтовать и даже умышлять против власти – это плохо. Так что, если все так, как ты говоришь, я как-то недостаточно интересуюсь взглядами Путина, так сказать, на Октябрьский переворот. Но в самом деле Ленин умышлял против существующей власти, хотя не он свергал царя. У народа есть такая иллюзия, одна из многих иллюзий, в которых пребывает народ, что это Октябрь освободил народы. Вот Октябрь сверг проклятый царизм. Вот, и вплоть до того, что это Октябрь отменил черту оседлости для евреев, еще там что-то сделал Октябрь. Все это сделала февральская революция. Октябрь не сделал абсолютно ничего, кроме того, что он узурпировал власть, установил жесточайшую диктатуру, диктатуру верхушки партии РСДРПБ, объявил диктатурой пролетариата. И когда рабочий уральский полк воевал за Колчака, то они были мерзавцы. Когда кронштадтские матросы вместе с петроградскими рабочими выступили за советы без коммунистов, они были объявлены антисоветчиками, хотя они-то и были советчиками. И так что это вот Ленин-то умышлял, а Сталин получил как будто бы уже готовую. Будто бы Сталин в октябрьские дни не был главным редактором газеты «Правда» и вообще как будто ни в чем не участвовал. Даже обидно за товарища Сталина, он все-таки принимал какое-то участие. Ну, может быть, не такое, как Ленин или как Троцкий, но все-таки же принимал.
Миша, у нас еще там есть пару-тройку минут. Все-таки давай вернемся еще, ну, мало того, что в сегодняшний день, к сегодняшнему такому главному, видимо, главному тому, что вокруг нас происходит, я имею в виду к этой войне. В наше время, ну, время ли, вернее, не так, время ли сейчас рассуждать там о левых и правых, об организации общества и так далее, когда вот идет эта война? И насколько эта война вообще поменяла мир, и насколько поменяет мир, вот так, и насколько она является результатом уже тех перемен, которые произошли в мире?
Значит, вот...
Порождение нового, всего нового в мире, или еще она прародительница следующего?
По порядку.
Да.
Сейчас самый горячий и острый момент для того, чтобы говорить о левых и правых. Потому что в том случае, если демократы сумеют присвоить себе победу на выборах, я не оговорился, то это будет величайшей катастрофой. И за этой катастрофой последует множество трагедий и войн в том числе, чтобы было всем понятно. В том случае, если бы политическую власть в Западной Европе не захватили социалисты, эта война была бы невозможна. Эта война давно была бы кончена. Санкции антироссийские и помощь оружием Украине имели бы характер чего-то настоящего, а не бутафорского для вида. Это следует понимать. Все это люди продажные, все это люди ничтожные. И у всех этих людей свои интересы до России, до Путина, а в первую очередь до того, как усидеть на своем месте и не пустить к себе честных людей. Потому что честные люди скажут столько правды, что эти ребята сядут все. Потому что они коррумпированы и за каждым государственные преступления, если начать разбираться. Так что вопрос о левых и правых до крайности важен. Без побед левых, повторяю, этой войны бы не было. Эта война не столько изменила мир, сколько обнажила его сущность. Она обнажила всю гниль Запада. Я писал об этой гнили 20 лет назад. 20 лет назад был 2004 год, а в 2005 эта книга «Великий последний шанс» уже вышла. И вышла здоровенными тиражами один за другим. Ее прочитала вся Государственная Дума. И Владислав Сурков дважды в своих докладах приводил цитаты без кавычек. Сам он их писал или ему кто написал, я сказать не могу. И, кстати, он публицист и стилист совершенно блестящий, Владислав Юрьевич, следует заметить. Из этого кто-нибудь из комментаторов завопит: «А, вы за Суркова?» Нет, я категорически не разделяю его политических взглядов, а профессионал он высочайшего класса. Да, так вот, я писал о том, что Европа погибает, что она идет на помойку, и что А 2004 год было совсем-совсем другим временем. Такая история. Это только прошел Беслан. Я никак не мог понять, что же на самом деле в Беслане случилось. Я не верил, что вот из расчета, вот по расчету можно устроить такую воду. Ну, не верил я. Ну что ж, надо верить. Никаких сантиментов, понимаете. Потому эту книгу и стал писать. Я никогда до 56 лет не занимался публицистикой. И так вот, этот самый гнилой Запад, он и не желает ничего делать с этой войной. Он предпочитает дружить с Россией. У него свои гешефты и у него свои задачи. А кроме того, Россия, она неким образом отруливает в мейнстрим либерально-демократического социалистического Запада. Я повторяю, откуда это вдруг взялось? Столько мусульман-азиатов в России. Что случилось? Откуда эти слухи о негритянских деревнях, даже на Камчатке? Не знаете, ну дыма без огня никогда не бывает. Что происходит? А Россия делается все больше похожа на весь Запад. Ну, пока еще да, значит, мы запрещаем пропаганду ЛГБТ для детей. Если так пойдет дальше, то мы будем пропагандировать. Потому что как же можно быть гомофобом, гомосексуалистом? Сколько угодно. Это похвально. А вот если тебе это не нравится, то ты отсталый. Народу можно сделать все, мозги запудрить. Это очень важный момент. И что касается, что с этого будет дальше. Если будет условная Камала, а на самом деле четвертая каденция Обамы, на самом деле конспиративное американское правительство глубинного государства, это будет одно. Если будет Трамп, это будет другое. Поскольку СМИ работают исправно, а массовый человек дурак, то этот массовый человек кричит: «А, Трамп, он такой, он всякой, он розетки». Аргументы не работают, аргументов у него нет. Он же, так сказать, на словах. Но пропаганда так и делается, на словах. Так вот, будет Трамп, будет шанс на жизнь. Будет Камала, не будет у вас шанса на жизнь. Все в дерьмо пойдете. Простите великодушно грубость моих выражений. Как это писал Пикуль про немолодого уже фельдмаршала Салтыкова и пустил добродушные стариковские матюки.
Михаил Веллер, писатель и философ, такой, какой есть. Принимайте.
Ох, простите великодушно, что я так несовершенен. Спасибо большое всем. Всего доброго.
Спасибо.